Устойчивое 30-летнее жилье, полжизни здесь, в тяжелых рамах развешанные крупные картины фламандских и ломбардских мастеров, и русские пейзажи, и старинная русская люстра, Кривошеин любил допетровскую утварь, округленная мягкая мебель и послушные ковры под ногами, неколебимый шестиэтажный дом с мраморной лестницей и лифтом, неколебимый быт. Кривошеин любил все хорошее в жизни и умел устраиваться, и умел сочетать петербургскую квартиру, дачу и поездки за границу, всему свой час. И не так уж близко 2,5 каменных квартала до подожженного окружного суда. Невероятно, чтобы пожар достиг, хотя огненный присвет виделся в воздухе и сильно тянуло дымом. Но колебался дом вместе со всем, что заколебалось, и если могло рухнуть оно, то почему не этот дом? И вот они, 2 государственных мужа, старший из них, не раз предрекаемый в главу российского правительства, были они здесь на 4-м этаже, 2 штатских беспомощных обывателя с телефоном, и не могли подействовать ни на что, но сами в любую минуту быть ввержены в этот огонь. Риттих был уверен, что начнутся аресты министров. Аресты? Ну, не так уж. Кривошеин не хотел этого допустить. А пока в промежутке между сведениями и стаканами чая сидеть, расхаживать. Риттих брался за свою голову, гладко уложенную до волоска. «Мне стыдно, Александр Васильевич, мне стыдно, что я член такого правительства». И не сегодня он это понял. Он тяготился коллегами еще от своего назначения в ноябре. Он последнее заседание кабинета еле высиживал. Все дни он был там лишний, слишком деятельный. И сейчас не раскаивался, что не искал их мертвого, безвольного, спрятанного заседания. Да разве уж такое ничтожное правительство? Да там 3 министров еще продолжали быть из тех, кто работал и при Кривошеине. Да вот и Риттих, работающий министр. А вот в чем ничтожное. Неподготовленный пустотой на месте премьера. Затаенный пустотой на месте военного министра. И истерическим кошмаром Протопопова. Да и министр иностранных дел не годится. И это все в сочетании, в такие дни. Протопопов как будто отвел всем глаза. Пробрался к власти, как бледная нежить. Да ведь и Кривошеин его когда-то рекомендовал в товарищи министра. Да, малокровная власть, нерешительная и со связанными руками. Да, вбирал Кривошеин седую голову в пальцы. Вот до чего они довели, сопротивляясь каждому шагу, каждой реформе. Но, Александр Васильевич, и не с пеной же у рта добиваться реформ, как они. Говорили о разных них. Очень прислушливый к суду общества, Кривошеин сколько мог привлекал к обсуждению министерских дел представителей земств и городских управлений, оплачивая их из бюджета, тем вдвигая министерство в общество. А Риттих суда общества над собою не признавал. Довольно было ему напрячься с продовольственным снабжением, как распространили слух, что он немец, германофил и искусственно создает продовольственные затруднения. Если сейчас пошатнется, и общество потребует его к ответу, Риттих не признает суда такого общества. Он не пойдет на их суд. Но к такой крайности и не шло. Волнение в Петрограде — это ничто вся армия вне. Городские волнения не означают падения государственной власти. Риттих думал не так, хуже. Их понимания дальше расходились. Но нужно было ждать дальнейших известий. Длились, тянулись мучительные часы. А пока между двумя новостями вспоминать опять Каковцева, даже русско-германский договор 1904 года, исключительно невыгодный для русского хозяйства. Небывалый случай, когда великая страна добровольно надевала на себя экономический аркан. Неудачи нынешней войны во многом тянутся оттуда. И как Каковцев много лет задерживал развитие России, сберегая мертвое золото. И, конечно, Столыпина вспомнили. Чем дальше от него отодвигались годы, тем выше он выступал. Кривошеин внутренне считал себя более государственным человеком по интеллекту, по охвату обстоятельств, но такой силы духа... Такой силы духа, да, занять бы. Впрочем, он заметил, что рассуждал сейчас много более государственно и отвлеченно, чем встревоженный Риттих. И хотя не ждал такого худого, но понял и предложил. «А что, верно вы? Александр Александрович, оставайтесь-ка у меня сегодня ночевать. Ко мне не явится. А к вам домой, смотри, пожалуй». И Риттих сразу согласился. Смеркалось, и ярче отдавались в воздухе грозные отблески пожара. И дым тянул над Сергиевской. Как конец света. Уговорил гостя уже сейчас пойти и прилечь. Понадобится еще и силы, и сон. А сам ходил и ходил по кабинету диагональю, промеченной по ковру. То стоял завороженный перед пожаренным окном, то опускался в угол дивана. А не больше ли всех и виноват он сам? Почему он не брал премьерство, когда протягивал царь? Ведь он все понимает и умеет лучше других. Отчего же не брал? Вот и вывел бы Россию. Все в колебаниях, брать не брать. Упустил приложить свои руки к ходу колеса. Сам себе расчистил дорогу и не взял. И сожаление сжимает, что не направил сам. И облегчение, что сорвалось не при нем. А сейчас, сколько можно охватить, наступала минута неповторимая. Царь будет вынужден сейчас назначить сильного премьера, настоящего. И Дума тоже нуждается в таком, но у нее такого нет. В этом январе у Кривошеина были тайные сношения с Василием Маклаковым и еще кое-кем из блока. И ясно, что они согласны будут на Кривошеина. И газета Рябушинского вот недавно опять прорвалась. Мы бы согласились на Кривошеина. Да, Риттих прав. Аппетиты общественности бывают и невыносимы. И кадеты никогда не могли простить Кривошеину, что он на практике так легко и дельно показал вздорность кадетской земельной программы. И все-таки. Вечное это противостояние. Мы и они. Надо когда-то прорвать эту пелену непонимания и соединить две стороны русской энергии. Кажется, этому и пришел момент. И Кривошеин, вот, клялся себе, что сейчас, если предложат, уже не будет страшиться, а возьмет. И бремя, и горе, и радость ответственности. Так говорил Столыпин. После отставки жизнь как остановилась. Эти полтора бездеятельных года были окостенением. Но есть еще силы. Есть. И вот он готов. И видит Бог, не для себя, хотя приятно иметь вес и влияние, а для России. Соединить, наконец, мы и они. Дым и отсветы огня страшно отдавали по Сергиевской. На письменном столе наклонно стоял портрет государя, подаренный при увольнении Кривошеина, в рамке из карельской березы с серебряными украшениями от Фаберже. 10 лет незабвенной благосклонности. Но с того дня, как Кривошеин предложил отставку, и государь не мог скрыть своей радости, они не виделись больше. В прошлом году ожидался государь в Минск, в штаб Западного фронта, и Кривошеин уехал из своего Красного Креста, чтобы избежать фальшивой встречи. А каково ему сейчас? «Государь, государь, зачем вы так отделились? Зачем вы ушли в Могилевскую тишину?» Глава 118. Как только Гиммер пришел утром на службу в свое туркестанское управление по мелиорации, чтоб оно засохло, так тут же и прилип к общему телефону, уже никому говорить не давая. Да и кто мог узнать столько, сколько он? Он совершил круговую по десятку номеров и снова круговую, и снова. И его нетерпение переходило просто в бешенство, когда телефонистки вяло, равнодушно отвечали «занято, занято». Неужели у них самих кровь не горела? Узнал, что дума распущена, и не разошлась по роспуску. Да это одно уже составляло, какой революционный шаг. А то, что литейная часть — средоточие казарм и военных учреждений, бастион правительства — оказалось первым революционным районом? Да не наступил ли тот решающий час, для которого работали поколения? Все служащие, побросав работу, обступили Гиммера в кабинете начальника. Начальник был в отъезде. И жадно хватали головокружительные новости, которые он им бросал в перерыве между разговорами. Но обзвонены были все, кто только можно, и пребывать дальше за служебным столом казалось просто издевательством. И так, не начав никаких занятий, Гиммер пошел бегать, смотреть революцию. Однако на петербургской стороне и сцен-то никаких не было. Только люди в избыточном количестве слонялись по тротуарам и присматривались. И Гиммером овладело томление духа от этого жалкого положения, оторванного не соучастника великих событий. Вернее всего было бы прорываться через мосты, но слишком явно слышалась стрельба, и в такую минуту озверелые солдаты не пощадят и на мосту. А переходить Неву по льду еще опаснее. Издали подстрелят на снегу явную цель. Да разве Гиммер предназначен был идти стрелять или просто драться? Его назначением, его вожделением было отдать себя революции как силу литературную и как мощного теоретика. Ведь люди, ведь ограниченный, потрясенный обыватель, даже если и когда узнают сами события и весь ход, они все равно не сумеют их понять и истолковать. Он думал, что если сагитировать каких-нибудь солдат захватить типографию и выпустить бюллетень для всей столицы... Но он не мог быть уверен, что удастся агитация солдат, еще и самого возьмут на штыки. Да и не знал он события с фактической стороны. А они там, за Невой, все происходили и происходили каждый час. А вот что. Лучше всего опять отправиться к Горькому. Уж у кого, а у него все новости найдутся. Так и есть. И Горький был дома. Еще несколько человек. Сидели в столовой, ходили по комнатам, обсуждали, предполагали. И звонили, звонили, звонили за новостями. узнали про Временный комитет Государственной Думы, про захват Выборгской стороны. А так все клочки, клочки, эпизоды, ничего цельного. Кто там что из окон видел в центре? Так что ж, надо самим туда идти. Пойдемте, Алексей Максимович. А что ж, и пойдемте, он в усы неразборчиво. Но тут пришел такой слух. Пешком через мосты никого не пропускают, а только в автомобилях военного образца. Вот такой, значит, нам и нужен. Стали звонками требовать себе для Максима Горького автомобиль из ближней автомобильной роты. Но как раз автомобили и оказались все в разгоне, обещали попозже. Пребывали в удручающе томительном ожидании. Из одного окна от Горького открывалась хорошая панорама, освещенная солнцем. Часть Невы, также и Петропавловская крепость. Вот еще Петропавловская крепость. Там собраны большие силы. Она очень угрожала. Могла в любую минуту обрушиться огнем своих пушек на революционную толпу. Кто-то принес слух, что с Петропавловки уже обстреляли некоторые автомобили у Троицкого моста. Вот так и езжай на автомобиле. От большого пожара на той стороне тянулись клубы дыма над Невой. Автомобильная рота так и не дала автомобиля до конца дня. Да что же в конце концов? Остановим первый попавшийся. Рискованное предприятие.